Дорогие друзья, братья и сестры, у нас сегодня служение молитвенное. Пожалуйста, проходите там, кто еще не сел. Молодежь, проходите, пожалуйста, занимайте места. У нас сегодня молитва о защите церкви, лжеучении, обольщении, правителях, всех начальствующих, чтобы Господь сам благословил и помиловал нашу страну, где мы живем. Скоро будут выборы, Бог будет ставить какого-то царя. Как написано, Бог поставляет царя и низлагает. Но молитвы святых Он слышит. Знаете, был в Кесарии один человек, Корнилий, и написано, благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыней народу и всегда молившийся Богу. И Бог услышал его молитву. Молитвы твои и милостыни пришли на память пред Богом. И вот если мы будем молиться постоянно, тогда Господь слышит наши молитвы. И у нас в собрании нашем сегодня молитвенное служение. Хотелось бы слышать много молитв, коротких, очень коротких, но чтобы они были также насыщены вот этой благодатью Иисуса Христа. Встанем, помолимся, попросим благословения на наше служение. Господь, благодарность Тебе за этот вечер, за Твою милость, за то, что Ты Бог наш, что мы, дети Твои, вновь собранные здесь, в этом доме молитвы, чтобы помолиться Тебе. Мы с нашими детками пришли, с нашей молодежью, чтобы здесь Тебе, единому Богу, слагать все свои нужды и желания. Прежде всего просим, Господи, очисть наши сердца, освети нас, Дух Святой, приготовь нас к слышанию Слова и к поклонению Тебе, и к молитве. Благослови, чтобы наши уста наполнены были хвалой Тебе, Богу нашему, за милость Твою к нам, за спасение. Благослови, Господь, нас в собрании нашем, прославить Тебя, и детки, когда пойдут в классы, благослови и учителей, чтобы во всем прославлялось имя Твое, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Общим пением будем петь псалом под номером 208. Радость, радость непрестанна. 208.
В нас горит, любит грешник. вечный, всемогущий, много благ он нам дарит. Радость, радость непрестанна, будем радостны всегда. Нет никогда.
Еще будем петь молитвенный псалом под номером 40. Научи меня, Боже, молиться. Номер 40.
Научи меня, Боже, молиться. Твой священный
Приветствую, братья и сестры. Один брат поехал в ГАИ или в ДМВ по-английски для оформления документов. К его удивлению, его очень приветливо встретили там. Все очень быстро сделали, не заставили его долго ждать. Когда он уже собирался уходить, сотрудник спросил его: «Вы святой?» Брат немножко опешил, подумал, откуда он знает, что меня в церкви видел. И ответил: «Ну, вроде да, если так можно сказать». Сотрудник пояснил: «Вы так аккуратно ездите, у вас ни одного штрафа нет». Дело в том, что в этом городе, где жил этот брат, камеры на каждом шагу. И за малейшее нарушение, за скорость или нарушение линии, стопы, повороты, сразу камера фотографирует и присылает штраф. И невозможно не нарушать. И брат про себя удивился, а сотруднику ответил, что он просто старается ездить по правилам, и начал размышлять разные мысли в голове, и уже от своей святости вознесся на седьмое небо. А потом спустился, вдруг понял, вспомнил одну вещь. Дело в том, что эта машина, полтора года он на ней ездил, и она была зарегистрирована на его брата, не на него самого. И он тут же позвонил своему брату и говорит: «Слушай, а тебе на мое имя не приходили штрафы?» Он говорит: «Приходили, я их сразу оплачивал». Вот так и мы живем и не знаем, кто оплачивает наши штрафы, что происходит за кулисами. Мы забываем, куда и зачем мы идем, кто нам помогает в пути и как помогает в пути. И все это нам раскрывает Евангелие. Вместе с вами давайте откроем послание Колоссянам, первую главу. Послание Колоссянам, первая глава, и вот в этой главе Павел несколько раз упоминает о Евангелии и о действии Евангелия. Из всей этой главы мы прочтем всего 4 отрывка, и на каждом этом тексте мы остановимся. Сначала полной картины не будет видно, но если мы внимательно проследим за мыслью Павла, то мы увидим, как мало-помалому он выстраивает очень мощный тезис, и мы это увидим в этом тексте. Итак, первый текст, который буду читать, это второй стих. Послание к Колоссянам, 1 глава, 2 стих. «Находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». Я сказал, что мы будем говорить про Евангелие, но в этом тексте ничего нету про Евангелие. Но сам факт, что это Евангелие написано Колоссам, это уже очень много говорит. Если мы только посмотрим на исторический фон этого послания. Город Колоссы находился в римской провинции Асия. Римская провинция Асия – это был очень богатый, красивый город. И в нем делали краску. И он настолько славился своим красильным ремеслом, что одна из красок носила его имя. Там красный, зеленый и колоссы. Краска такая была раньше. Это крупнейший центр шерстяной промышленности. Там были большие стада, паслись овцы и разные стада, и они производили шерсть. Через этот город проходила дорога из глубин Асии в Ефес, а Ефес был религиозный центр Малой Асии. И, значит, через этот город проходили толпы людей. Это был большой, богатый, успешный город. Но со временем он становился все меньше и меньше. Этот город люди начали обходить, потому что соседние два города, и мы эти города знаем, Лаодикия и Иераполь, из Откровения и других посланий. И люди начали заходить в те города, а Колоссы как бы вот так неудобно стояло географически, они начали его обходить. И вот город постепенно опускается, у него нету... Ну, экономический кризис наступает, депрессивное тяжелое состояние, безработица у людей. И тогда, именно в то время, Павел пишет это послание. Интересно, что после того, как он написал это послание, через года 3-4 этот город будет полностью разрушен землетрясением. И его совершенно не будет. Даже вот сейчас археологи делают раскопки, они находят руины от Лаодикии и Иераполя, но от Колосс не находят. Полностью был разрушен огромный город. И что интересно, вот именно здесь и включается Евангелие. Это был большой город, потом все начало хуже жизнь в самом городе. Люди находятся в депрессивном состоянии, нету работы, все их обходят, он где-то в стороне. И потом... Через несколько лет он вообще исчезнет с лица земли, люди погибнут, но Бог хочет написать послание этому городу. Все через пару лет они все, можно сказать, будут на небе, но Бог, Дух Святой, побуждает Павла написать это послание, которое сегодня считается самым важным в Библии, потому что оно больше всего открывает Иисуса Христа. Если мы будем смотреть, больше всего говорит об Иисусе Христе. И эти христиане были бы еретиками в нашем понимании. Они Христа неправильно понимали. И апостол Павел пишет это послание, чтобы они начали правильно понимать Христа, начали правильно верить. И то, что Павел написал послание Колоссянам, это говорит о том, что у Бога нет неудачников или неважных людей. Все у него важны, даже те, которые погибнут через несколько лет. Если даже христианину суждено умереть скоро, Бог, видя его неправильное состояние, будет с ним работать. Все-таки в своей милости будет посылать пошлет ему самое сильное послание, которое исправит его на верный истинный путь. То есть Евангелие нужно любому человеку в любом состоянии, который находится в любом состоянии. Вот такие выводы мы можем сделать из этого текста. Евангелие нужно на любом этапе жизни, и нам каждому нужно Евангелие. Давайте посмотрим дальше, с 5 по 6 тексты. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине». Надежда, о которой вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Что такое благовествование? Это благовестие или евангельская весть. Этот текст говорит, что Евангелие очень четко сформулировано. Оно говорит о надежде для каждого из нас, для всех христиан. О надежде на то, что ждет нас на небесах. И это очень важно знать каждому из нас, помнить, потому что это дает стимул нам двигаться. Сегодня мир настолько развит, что мы можем заказывать разные вещи с интернета. И так бывает, что я, например, закажу что-нибудь на Amazon, и мне приходит сообщение, когда эта посылка отослана, когда она придет. И вот когда-то я получаю такое сообщение, что посылка уже пришла домой и ждет меня. И, конечно, я с большой радостью поеду домой, потому что меня там посылка ждет. Я знаю, что меня что-то там ждет. И я хочу туда поехать, потому что там что-то ценное. Или, представь себе, если дома нам сказали, что дома тебя ждет твой самый лучший друг. Конечно, ты туда захочешь поехать. Или когда после детского Рождества едешь домой и думаешь, что сейчас будем открывать подарки. Тебя что-то ждет, и поэтому ты хочешь ехать туда. Тот же самый стимул апостол Павел говорит. У вас есть что-то на небесах. Пусть это будет вам стимулом, чтобы двигаться, чтобы жить по-христиански. Евангелие дает надежду двигаться. Еще в этом тексте есть два слова. Одно слово, которое повторяется два раза. В истинном слове благовествования еще мы прочитали «познали благодать Божью в истине». Что это значит? Истина – это реальность. То, что на самом деле существует. Самая настоящая реальность. И у нас так случается в жизни, что мы просто погружены в искаженную реальность. Заботы, грехи, учеба, работа, временные блага. Да, это реальность, но это не полная реальность. Павел говорит, что есть еще другая реальность, которая полная реальность. Не только земная жизнь, но еще есть духовная жизнь. И жить в реальности – это надеяться на небо. Живя на земле, надеяться на небо и думать о небе, думать по-небесному. В истинном слове благовествования – это реально, это реальность. Что у нас есть надежда. И еще одна мысль. Евангелие динамично. Если мы внимательно были, то там такие слова. Оно пребывает, дает плод и растет. Жизнь христианина – это линия вверх. Он постоянно идет вверх. Хотя она вот так выглядит. Чуть-чуть вниз, вверх, вниз, но постоянно вверх идет. Хотя есть упадки. Есть периоды слабости, и иногда они бывают очень затяжные, может быть, год, у нас ничего не получается. Духовная жизнь, мы чувствуем, что нет общения с Богом такого, как было вчера и третьего дня. Да, такое бывает в нашей жизни, но апостол Павел говорит, Евангелие, оно имеет рост, оно приносит плоды, оно растет и развивается. То есть есть надежда, что хоть у меня сегодня чего-то не получается, нет побед завтра, послезавтра, через год – Евангелие, оно растет, оно распространяется, и поэтому я буду меняться. Оно не статично, оно динамично, оно всегда растет вверх. И поэтому оно дает надежду. Есть рост, есть и надежда. Из этых стихов двух, которые мы прочитали, 5 и 6, можно сделать следующий вывод. Первый вывод мы такой сделали. Евангелие нужно каждому из нас, кто бы мы ни был. Нам каждому нужно Евангелие, потому что оно дает надежду из этих двух стихов. первый стих, нам каждому нужно Евангелие, а здесь «потому что оно дает надежду». Это мысль апостола Павла. Дальше, смотрим, давайте посмотрим с 22 текста. 22-23 текст. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтоб представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования», то же самое Евангелие, «которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которую я, Павел, сделался служителем». О чем текст говорит? Бог нас примирил с собой через смерть Иисуса Христа, ныне примирил в теле плоть Его смертью Его, чтобы дать нам новое положение, если только мы надеемся на это. Нам каждому нужно Евангелие, потому что оно дает надежду на то, что у нас будет новое положение, новый статус. Бог нас примирил. Написано, примирил с собой, через ныне примирил в теле плоти Его. Что значит примирил? Это значит, что я свой Богу, я легально усыновлен, и я в Его семье, и никто другой не имеет на меня права. Дьявол не имеет на меня права. Я в Его государстве нахожусь. Я свой Богу. 2 года назад мы с Веней ездили на регентские курсы в Россию, и у нас было 2 паспорта. Вот наши, русский и американский. Когда мы летели назад, мы должны были лететь из Новокузнецка в Москву, из Москвы уже в Америку. И когда мы пришли в аэропорт Новокузнецк, мы достаем, показываем русский паспорт. Они смотрят на нас и говорят, что такое, у вас есть грин-карта, у вас есть разрешение лететь в Америку? А мы думаем, мы же сейчас по России полетим, пусть будет русский паспорт. Но они сразу проверяют, вы же в Америку летите, у вас должно быть удостоверение. И тогда мы достали американский паспорт, и они сказали, а, без проблем, проходите. Есть гражданство, и тогда легально. Есть гражданство, есть легальный документ. Я гражданин Америки. Тут то же самое. Сделал, примирил нас с собой. Я гражданин неба. Я легально могу там находиться. У меня есть документ, если так можно сказать. Я гражданин небесного государства. Дальше из этого текста написано, что чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред Богом. Бог, у которого все святое. Это значит, что я могу быть в Его присутствии. В присутствии Бога Исаия не мог находиться, потому что у него были грязные уста. Свят, свят Господь Саваоф. И я, Бог, через Иисуса Христа, делает меня святым, непорочным, неповинным пред собой. Теперь я пред Богом могу находиться, могу жить в Его присутствии. Еще очень интересно, Павел говорит, что это новое положение, новый статус перед Богом не просто так нам достался. Есть уплачена очень большая цена. «Ныне примирил в теле плоть Его смертью Его». И если мы посмотрим с 15 стиха, Павел начинает говорить об Иисусе Христе, какой Он совершенный и просто самая важная, самая лучшая личность во всей вселенной. Он держит все. Все им движется и существует. Он держит всю вселенную. В нем вся полнота. И когда слушатели слушают это, когда колоссы слушали, Павел рисует перед ними эту картину. Это самая совершенная личность во вселенной, и он умер. Он держит всех, и все, и он умер. Какая цена? Цена, чтобы мы были, чтобы у нас был новый статус, и мы были своим Богу. Самая важная личность во вселенной, которая все держит, ему пришлось умереть для того, чтобы нас примирить. Все для того, чтобы я был святым в глазах Бога. Возвращаемся к нашей главной мысли. Нам каждому нужно Евангелие, потому что оно дает надежду на новый статус. новый статус, который нам Бог дает. Последняя мысль с 24 до конца главы, с 24 текста. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Здесь апостол Павел завершает свою мысль о Евангелии. Посмотрите, первая фраза: «чтобы исполнить Слово Божие». «Я сделался служителем, чтобы исполнить Слово Божие». Вот это русское глубокое слово «исполнить», что оно значит? Наполнить, довести до конца, заполнить до краев, не оставить места для другого. Павел трудится, чтобы исполнить Слово Божие. И далее Павел говорит, мы уже прочитали, о том, что он проповедует Христа. Такой вывод можно сделать. Исполнить Слово Божие – это значит проповедовать Христа. И Павел проповедует Евангелие для того, чтобы оно исполнилось в жизни верующего. А что это значит? Это значит, что Бог нам дал новый статус, как мы говорили в предыдущая мысль. Новый статус, мы святые, непорочные. А Павел трудится, чтобы это исполнилось, и наше состояние соответствовало нашему статусу. Есть статус, есть наше состояние. Мы сейчас не святые и не беспорочные. Нам еще туда надо идти, из точки А в точку Б, еще надо туда прийти. И цель его проповеди, цель его послания для того, чтобы на то, на что надеется христианин, это новый статус, стало его состоянием, состоянием христианина. Цель его проповеди, чтобы состояние стало статусом. То есть, чтобы эти две точки соединились. «Я тружусь для того, чтобы исполнилось Слово». Дальше была такая мысль в этом тексте: «Христос во мне» – это упование славы. Двадцать 27 стих. «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть тайна, Христос в вас, упование славы». Когда Библия говорит мне о том, что Христос во мне, это должно дать мне упование славы. Христос во мне, и это должно дать мне упование славы. Это значит, что Он хочет показать богатство той славы, на которую я уповаю. Что это за слава? Это слава, то, что я буду неповинный, непорочный и святой. Это совершенство. И Бог хочет показать мне, какое богатство славы в том, что я буду таким. Видение этой славы поможет мне жить и становиться совершенным. Видя, насколько славно быть святым, я буду так жить свято. Видя славу неповинности и непорочности, это будет отражаться на мою повседневную жизнь. Мне только нужно увидеть эту славу. Насколько это прекрасно быть в том состоянии, которое мне приготовил Бог. И интересно, это хочет Бог, которым благоволил Бог показать, какое богатство. Бог сам хочет показать, какое богатство славы. Когда ребенок маленький накуролесил, напроказничал, папа может его простить, но еще может показать, как надо делать, и показать, почему это важно, почему это славно, почему это хорошо, когда ты будешь поступать правильно. Здесь то же самое. Бог не только хочет нас простить, но еще хочет показать, как правильно и почему это правильно, почему это славно быть святым. 28 текст, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. всякого, всякий, всякого. Сколько надежды. Посмотрите, не случайно Павел повторяет это слово «всякого, всякого, всякого». Это значит, без исключения, для каждого из нас есть надежда, что мы будем совершенными. Каждому, каждого вразумляет, у каждого разум. Каждому дает мудрость, научая всякой премудрости. Предоставить каждого в совершенстве. Каждого, без исключения. Этого хочет Бог. Он показывает славу нашего состояния, чтобы каждый стал совершенным. Итак, соберем все эти мысли, которые были с самого первого отрывка до этого. Нам каждому нужно Евангелие, потому что оно дает надежду на новый статус. И сам Бог работает над нами, чтобы добиться в нас соответствующего состояния. Бог использует Евангелие, чтобы достичь совершенства в каждом из нас. Посмотрите, какая была градация самого первого. Нам каждому нужно Евангелие. У Бога нет неудачников, у Него нет потерянных людей. Независимо от состояния человека, каждому нужно Евангелие. Дальше. Нам каждому нужно Евангелие, потому что оно дает надежду. А как жить без надежды? Нам нужно двигаться, нам нужно стремиться. Нам каждому нужно Евангелие, потому что оно дает надежду на новый статус. Без этого статуса «я свой Богу, я святой» я не могу быть в присутствии Бога. И последнее. Нам каждому нужно Евангелие, потому что оно дает надежду на новый статус. И сам Бог работает над нами, чтобы добиться в нас соответствующего состояния. Если мы вспомним пример в начале про того брата, который был святой, я знаю, что за мои ошибки платит Иисус. Он меня оправдывает. Но более того, Он заинтересован в том, чтобы я исправился. И из-за общения с Ним, когда я с Ним общаюсь, я могу меняться. Братья и сестры, если сегодня у кого-то из нас нет надежды, то нужно помнить несколько вещей. Евангелие динамично, оно возрастает. Еще не все потеряно. Если сегодня нету победы, будет победа. Через несколько лет, может быть, будет победа. Евангелие динамично, оно растет. И не нужно верить чувствам, нужно верить Евангелию. Богу нужно верить, потому что чувства говорят противоположное. Может так случиться, что мы будем думать, я не нужен Богу, Он меня не слышит, Ему не интересно, я брошен, я никому не нужен. Такое бывает в жизни. Есть горечь, есть обида. Но есть Евангелие, которому нужно верить. Евангелие четко говорит, это реальность. Нужно верить Богу, нужно верить Евангелию, а не своим чувствам. И сам Бог напрямую заинтересован в том и благоволит тому, чтобы я видел славу того, что Христос во мне, и чтобы это меняло мою жизнь, приводя к совершенству. Теперь какое-то дерзновение для нас. Мы можем молиться, Господи, Ты сам хочешь, чтобы я видел эту славу и уповал на Евангелие. Так покажи мне эту славу. Нам каждому нужно Евангелие, потому что оно дает надежду на новый статус. И сам Бог работает над нами, чтобы добиться в нас соответствующего состояния. Аминь. Будем молиться.
Что ты усовершаешь.
Господи, слава Тебе за то, что Ты приготовил Евангелие для каждого. У Тебя нет неудачников, нету потерянных людей, но каждому человеку есть Слово Твое, Господи. Слава Тебе за то, что Евангелие дает мне надежду на то, что приготовлено мне на будущее. Слава Тебе за новый статус, который Ты мне дал, что я могу находиться в Твоем присутствии, быть пред Твоими глазами беспорочным и святым. И слава Тебе за то, что Ты работаешь и сам хочешь, чтобы я увидел эту славу, чтобы она меняла мою жизнь, чтобы я видел, к чему я иду и почему это важно. Помоги мне крепко держаться этой надежды, которую Ты мне даешь. Аминь.
Будем в общем пение петь, друзья. Номер 272. Христос, надежда тех сердец. 272 номер.
Всех континентов и всех стран. заметили, братья и сестры, какое предложение брат Яша чаще всего повторял, особенно в конце своей проповеди? Нам каждому нужно Евангелие, да? Каждому. И в самом деле бывает, что люди заявляют, и там, где мы в стране выросли, многие из вас родились и выросли, что не нужно Евангелие, но жизнь так складывается, что все-таки человек, если он честно смотрит как бы в глаза правде, да, я помню, вот там и в школе, и в армии мы служили, и вот с нами проводили политзанятия и заводили такие специальные были кабинеты для таких занятий. И вот там всегда стояло много книг. Ну, сочинение Владимира Ильича Ленина обычно было, я уже сейчас не помню, сколько томов, очень много томов, но их никто никогда не читал. Я не знаю ни одного человека, с которым я вот вырос или там служил в армии или в школе, который бы сказал, я там хотя бы один том прочитал. А там их очень много томов. Вот. Ну, там их разные использования. Карл Маркс тоже там. Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Вот, вот такие. А, друзья, конечно, я думаю, что и мы сегодня собрались и на разбор, чтобы нам изучать и вот это Евангелие. Я напомню коротко, друзья, мы давайте мы вместе прочитаем с 12-го. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 12 по 19 стих. Это этот отрывок, как раз на который мы рассуждали, начинали наше рассуждение. 15 глава, первое послание Коринфянам, 15 глава. С 12 стиха по 19 я прочитаю. Кстати, друзья, такое короткое вступление. Вот этот отрывок всегда, вот, ну, раньше, ну и сейчас бывает такое, читали на Пасху. Вот я помню, да? И вот такой отрывок, и вот там вот сейчас мы его будем читать. Вот, и кульминация всего этого, это 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых». Вот, и так вот мне всегда приятно и радостно и читать этот отрывок, и вспоминать о нем. Итак, с 12 стиха. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». И прочитаю 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Друзья, мы говорили о том, что проблема была в том, что коринфяне, они не верили в воскресение, но они как бы верили, что Христос воскрес. Ну и мы потом коротко остановимся на этом. То есть они Христу придавали такой особый статус, но они не верили, что и люди могут воскресать. Некоторые, да. Ну и я думаю, что это причиняло большую проблему всей церкви. То есть это, ну, не так, там, может быть, было, что там несколько человек, и особо на них никто не обращал внимания. Я думаю, что было не так. Я думаю, что это возникало из этого проблема большая. Почему вот так вот этому посвящает апостол Павел здесь? И, конечно же, вот мы сегодня слышали о Евангелии, да? И мы уже говорили в прошлый раз, и еще напомнить, что Евангелие – это благая весть, да? Радостная весть. Вот. И вся эта радостная весть, все Евангелие, оно заключается в двух словах. Христос воскрес. То есть без воскресения Христа не может быть Евангелия. Без воскресения Христа не может быть никакой надежды. Вот. Потому что воскресение Христа, если мы, конечно, сохраним, вот как мы в первых стихах мы разбирали, что мы утвердились и удержим, если, то тогда у нас будет надежда, что и мы воскреснем. Вот. И, друзья, мы говорили о том, что эти учения разные, да, в разных религиях мы говорили, что кто-то говорит, что смерть, что такое смерть, да. Материалисты, я вот прочитаю отсюда, материалисты верили и верят в полное прекращение жизни, в абсолютное уничтожение. Смерть – это конец всему. Другие религии учат реинкарнации, когда душа и дух постоянно переселяются из одной формы в другую. Ну и, в общем, разные есть моменты, и мне не хотелось бы, может быть, так сильно останавливаться, что такое вот смерть. Да, мы уже говорили коротко в прошлый раз, я как бы напоминаю, что вот это наше прекрасное тело, которое мы так любим, мы же любим свое тело все очень, да? Очень сильно любим мы его, и зубы ему чистим, и причесываем наше тело, и моем его, и все-все-все нам приятно. И на самом деле Слово Божие говорит, даже мужьям дает совет, надо жен любить так, как свои тела, потому что мы очень сильно себя любим. Вот. Но потом вот это тело, оно умирает, и по самом деле наше тело устроено прекрасно. В смысле вот весь наш организм. Но он еще и так прекрасно устроен, что оно постепенно стареет. И потом уже останавливается работать, и человек умирает. Вот. Но мы верим, друзья, и вот, ну, может быть, мы не будем подробно останавливаться на том, как и что происходит. Я как бы хотел остановить момент на том, что, значит, согласно вот материальным там или другим верам, вот учением, что человеческая личность, индивидуальность со смертью теряются навеки. А мы верим, друзья, что, и мы еще будем об этом говорить и приводить места, и в прошлый раз я говорил об этом, что вот человек – это не только наше тело, да, которое умрет. Но вот это в то же время отмечался такой момент, вот именно эти слова – личность и индивидуальность. Вот и вы представьте опять еще раз, что вот такого, как вы, как я, там, может, такого никогда не было и больше не будет. И эта личность, которую зовут там Владимир, там, Григорий или как там у нас имя, фамилия, эта личность, она будет вечно существовать. Вот. И мы говорили о том, что сколько людей было. Вот мне трудно, как бы это. Мы иногда говорим, что нам трудно представить вот космос там или вечный, как вот говорят, universe, как это будет по-русски? Вселенная, да, вселенная. То есть бесконечно, вот там звезды, да, и там еще мы не нашли конца. И вот так же и мы. Вот сколько людей жило до нас, сейчас живет 7 миллиардов приблизительно, сколько еще будет жить, и ни у одного из них нет одинакового отпечатка пальца. Вы представляете? Вот. И я уже не говорю там о других чертах, и вот характера, может быть, и вот этой уникальности, индивидуальности человека. И вот мы видим, происходят браки, люди женятся, и опять рождаются дети. И каждый ребенок, вот, он индивидуальный, неповторимый, и удивительная личность, которая жить будет вечно. Друзья, ну, прочитаем место Деяния святых апостолов, 17 глава. Какое приблизительно было? Ну, это Афины. Вот, ну, вот это понятие, это саддукейская вера была, да, людей, что они не верили в воскресение. Вот здесь мы читаем в конце, когда Павел проповедовал им, это в Афинах, услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другой раз. Вот. Но что интересно, друзья, 34 стих, очень интересный стих здесь тоже, что некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними были Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. То есть мы видим, что было много, которые насмехались, не хотели слушать, но было и малое число, которые верили тому, что Павел проповедовал. Ну, места Священного Писания, потому что как бы дополнительные, да, «Он восстановит из праха распадающую кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Это Иов говорил. Многие спящие земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. То есть мы очень много мест знаем, которые говорят вот нам о воскресении. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6 глава. «И я есть им воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет». Иоанна, Евангелие от Иоанна в 11 главе. Ну, друзья, те, кто читал Евангелие, все мы знаем о том, что практически и Ветхий, и Новый Завет, он ну, практически, как сказать, очень сильно насыщен вот этим словом о воскресении. И ну, не только воскресении вот Христа, но и воскресение людей мы знаем, да? И в послании к Фессалоникийцам мы читаем, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Друзья, вот этот отрывок, который мы прочитали, значит, о чем он еще говорит, чтобы мне такое подвести обобщение, и потом, может быть, кто-то хочет добавить или поучаствовать, вот, и вопрос, может быть, у кого-то есть о воскресении. Значит, здесь какие отмечаются моменты вот в этом отрывке? «Если бы не было воскресения, не воскрес бы Христос, проповедь Евангелия не имела бы смысла, вера в Христа не имела бы ценности, все свидетельства о воскресении и все проповеди о нем были бы ложные, все люди все еще оставались бы в своих грехах, если бы не было воскресения, все веровавшие прежде погибли бы навеки, и христиане были бы самыми жалкими людьми на свете». Вот, то есть полностью перечеркивается все, все Евангелие, если бы не было воскресения. И мы как бы ну, остановимся коротко на этих моментах еще. Вот, пожалуйста, кто, друзья, хочет добавить или брат Георгий? Вопросы, добавления. Я хочу, ну, чтобы все участвовали, мы по возможности. Это такая приятная. Мы бывает иногда, ну, такие, у нас тяжелые, я извиняюсь. А это приятная и радостная такая, такой отрывок.
О трех личностях я могу сказать. За двоих я услышал от старых людей, а одну случай я сам знаю. Первый случай – это воскресенье 12-летней девочки. По Маяковскому, по улице Маяковского находится наш молитвенный дом в Молдавии, в Чедерлунге. И вот от старых людей я слышал, что эта девочка на третий день она воскресла. Первый день, значит, ну, у нас такая традиция. На третий день похоронят. А вот первый день, второй день старые женщины или же родственники, близкие, родители, они вот, ну, как, да, ожидают, да, ожидают. И вот на третий день, рано утром, она воскресает. Это очень удивительно, удивило ну, все село. Второе, я слышал тоже от старых людей, которые копали значит, яму для похорона одного. А очень рядом значит, был ящик, вот это, как называется это, гроб, да. И когда открыли, обычно ну, мертвого, как похоронят, значит, спина внизу, а этот лицом ну, вот, вниз, значит, видно, что воскрес. А третью, наша родственница, она умерла в пятницу вечером, и в субботу, в воскресенье морг закрытый. Значит, через два часа отнесли в морг, и вот когда открывали в понедельник, она сидит среди мертвых. Вот. Это я лично знаю, потому что она наша родственница. Вот такое.
Хорошо, да. Пожалуйста, вот сестра сюда принесите.
Я в Миргороде была, и мне жена руководящего брата рассказала. Мы были, говорит, в селе и хоронили, были похороны одной сестры. Ну и все люди собрались, верующие, неверующие. Когда говорили проповедь, поднимается та сестра, которую хоронили, села и говорит, а я Господом не принята. И опять легла. Страх напал, говорит. Нас на верующих. А неверующие разбежались все от страха. Ну что делать? Говорит? Сказать, что мы живую похоронили. Мы тогда взяли врача. Она дала опять заключение второе и похоронили ее. А нам теперь такой урок остался на всю жизнь, что может быть верующим и непринятым Господом.
Да. То есть она все-таки умерла?
Да.
А, понятно. А, да, чуть-чуть может быть страшновато. Вот, брат, ну может быть нам в назидание. Страхом спасайте.
А я скажу лично про себя. Работал на высоте, на большой высоте. И оттуда упал, и 7 часов я был мертвый. И главное, упал головой вниз, бетон, полбетона, и трубы, угольники, железо, все там, туда. Меня приехали, увезли в морг. Вот, я в морге ожил. Утром медсестра заходит, а я стою. Она как рванула. Потом прибегает врач, и что там? Подходит ко мне, смотрит, я стою. Я не могу понять, где я нахожусь. Что такое? Все люди спят. Думаю, что такое? Все люди спят. А он, ты что, живой? А я, а что? И ты же мертвый был. Вот. Ну, ничего не помню. Вот такое вот случается. Тот вот лично я вот пережил.
Ну, вот, да, очень интересно даже. Мы знаем много, ну, я никогда такое не переживал, я, честно сказать, не видел никогда. Вот. Но мы много знаем и читаем, что по каким-то причинам Бог, вот да, вот как вот сестра, или он не готов человек еще, но мы знаем много случаев описанных, вот, и сейчас слушаем, что человек, или он не умер до конца, может быть, кто-то умер, есть вот подтверждение врачей, допустим, что у них же есть определенные правила, что проверить вот это, значит, наступает биологическая смерть. И вот есть, ну, мне приходилось читать, и вот мы сейчас слышим, что на самом деле уже как бы Бог этот вопрос может, ну, как вот он захочет, так и будет. Иногда вроде мы можем все и констатировать смерть, а потом, глядишь, человек пришел обратно. А, ну да, вообще, друзья, я когда чуть-чуть занимался вопросом «Жизнь после смерти», вы знаете, вот есть и книга, и вообще, ну когда чуть-чуть я изучал этот вопрос, то я узнал, что вообще есть специальный институт, который вот он и сейчас продолжает заниматься этим вопросом, особенно много он работает с госпиталями, потому что там именно больше всего людей умирает, вот, и потом приходят обратно, как говорят, называют клиническая смерть, и ну, рассказывают, что многие имеют, помнят, что с ними происходило, вот, и рассказывают. Да. Да, сейчас сестра Марина. Вы помните, тут вот удивительный пример в этом плане Иона, да? Вот он говорит, все, не пойду, я умру, но в Ниневию не поеду, бросайте меня в воду. Думает, ну все, ну умрет. А Бог так сделал, что его нет, пойдешь. Кит проглотил, он там у него в желудке, потом его выбросил. Это удивительно, интересно. Пожалуйста, сестра Марина.
У меня вопрос, я хочу спросить, если можно, поясните, ответьте. Почему первенец из умерших, если до него воскрешали и Лазарь, и Тавифа?
Ну да.
Мне говорят простой ответ, но я его не знаю.
Да, хорошо. У нас здесь мы будет об этом. Можно, могут братья кто-то еще. Сейчас вот, ну, раз уж этот вопрос прозвучал, можно сразу об этом сказать. Вот мы знаем, что много воскрешало, да? И Христос воскрешал людей, и апостолы воскрешали. Вот. В чем, вот кто может, может быть, так вопрос Маринин перефразирует, чем отличается воскресение, допустим, Лазаря, да, от воскресения Иисуса Христа? То есть там есть одна очень большая разница. Сам воскрес. Хорошо. Но вот сестра сказала один из важных моментов, что те, которые воскресали, они опять умирали потом уже окончательно. А Христос, Он воскрес, и Он уже не умер, и Он не умрет никогда. И мы также с Ним воскресли. То есть там мысль такая, мы дальше будем говорить, что если в Адаме в одном человеке все умирают, то в одном и воскрешают. И уже воскресение к жизни вечной во Христе, это уже, что уже не умирает больше эти люди. Как бы. Ну, мы знаем, если мы более подробно будем смотреть этот вопрос, очень интересный, то будет новое тело. Вот у нас будет, если уже нам это наше тело нравится, и то тело будет, оно не будет стареть, оно будет прекрасное, новое тело, и мы не знаем, какое оно, наверное... Да, но я думаю, оно будет сообразно телу, вот Господа, но я думаю, что оно тоже будет нести... черты индивидуальности нашей какой-то, вот там, вот это узнавать, да, разные, мы так и останемся. Пожалуйста, друзья, кто еще хочет добавить, или, понятно, Марин, или не совсем? Да, вот здесь воскресение, о котором говорит здесь Павел, это воскресение навеки. И Ветхий и Новый Завет рассказывает о людях, которые умерли и чудесным образом были возвращены к жизни. Ну, здесь список мест. Но все эти люди умерли снова. Даже те, кого воскресил Иисус. Сын Наинской вдовы, дочь Иаира и Лазарь. В конце концов, умерли снова. Однако сам Христос был первым, кто воскрес для того, чтобы никогда больше не умереть. Есть кто-то еще добавить хочет по этим местам? Значит, вопрос стоял такой, что вот те люди, ну и, может быть, и сейчас таких людей много, они, ну, еще как-то допускали, что вот Христос, Он особенный, Он воскрес, а люди не могут воскресать. Во время своего первого явления 12, ну, здесь как бы момент тот, что... Мы знаем, что Евангелие называет «сын человеческий». То мы знаем, как две природы, вот именно и природа человечности Христа, а он был, ну, как все мы, он был такой же человек. Вот. И его воскресение, оно так же чудесно, как и будет воскресение наше. Вот здесь как бы он родился у матери, которая была человеком. Он ел, пил, спал, уставал, был распят, был ранен, истекал кровью и умер. Во время своего первого явления 12 Иисус настоял на том, чтобы ученики прикоснулись к Нему, дабы доказать, что Он был не просто духом, который плоти и костей не имеет. Затем Он просил что-нибудь поесть и, взяв, ел перед ними. Вот помните вот эти описания у евангелистов, и на них особенно вот ставится ударение, что вот, именно что тело Христа, оно воскресло. Вот. Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Послание к Римлянам в первой главе. Воскресение Христа свидетельствует о том, что Он был и Богом, и человеком. «Ибо многие обольстились и вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Такой человек есть обольститель и антихрист. То есть это сама часть учения – она очень важная. То, что исповедание Иисуса Христа, то есть Христос – это Мессия, пришедшего во плоти. Вот. И было много очень лжеучений, которые именно пытались каким-то образом вот этот вопрос его поставить под сомнение. Пожалуйста, сестра Анна. И давайте, братья и сестры, будем участвовать, если вдруг еще есть какие вопросы или добавления.
А почему сомнение возникло, интересно, у людей? Может быть, от того, это у меня сейчас вопрос возник, может быть, от того, что раньше Христос сквозь стены не появлялся, не проходил, да? Хотя в том же теле остался, однако сквозь стены, сквозь крыши он везде мог это. Не говорит ли это нам о том, что когда Адам был сотворен, что у него тоже была такая плоть?
А, я не знаю, нигде мы не можем этого найти. Можем чуть-чуть пофантазировать. А, в общем-то, мы говорили уже о том, что вот новые тела, как это будет, все это очень интересно, все это заманчиво нам знать. И вообще человек, он с самого начала, ему всегда хочется быть, знаете, вот сейчас идет Супермен там, да? То есть ему всегда хотелось иметь вот такие особенные, это не качество, а силу как бы особенную, неспособность, есть другое русское слово, сейчас вылетело из головы, вот там пройти через стены или вот еще что-то. Но интересно, что, конечно, вот на самом деле человек все-таки, вот Бог дал ему такой удивительный разум, вот казалось бы, да, мы вот говорили как-то об электричестве, да, вот буквально несколько там столетий, там 100-200 лет назад, это нереально. У нас бы сейчас с вами свечи горели, да? Мы бы приехали сюда на лошадях. Вот. То есть до такой степени Бог дал человеку, допустим, полететь, да, вот там сказки, ковер-самолет были, да, казалось бы. Вот. А сейчас 200 с лишним человек сели в очень комфортных условиях и полетели там с Сан-Франциско в Москву. Там. Это же вообще, это из области чудес, в принципе, да? Очень много. Или, допустим, взять вот этот смартфон, телефон, да, который у многих есть в кармане. Вот. То есть это даже 10 лет назад, это тоже из области чудес, чтобы можно было тут же проверить имейл, тут же выйти, открыть там даже Библию там, или на какую-то, в какую-то библиотеку. Удивительный. То есть, в принципе, в кармане вот у кого-то там или это там и вся библиотека там это, все, что можно на интернете взять, оно, вот. Да, признаки последнего времени и кто-то еще, друзья, добавит что-то по этому? Все люди все еще оставались бы в своих грехах. Но Христос, значит, почему? Христос умер за грехи наши, погребен был и воскрес в третий день. И здесь мы прочитали, что христиане были бы самыми жалкими людьми на свете, если бы Христос не воскрес. Надеяться на Христа в этой жизни – это означало бы учить, проповедовать, страдать, жертвовать собой и работать совершенно бессмысленно это как бы все было. Все понятно? Все радостно. Друзья, дальше мы будем читать с 20 по 28 стих отрывок мы возьмем. Вот, он так озаглавлен «План воскресения». Вот. И кто хочет прочитать, пожалуйста, поднимите руку, чтобы нам не назначать. 8 стихов, здесь по 4 стиха. Вот там Денис, Вика, еще. Даже если вы вдвоем по 4 стиха прочтете, будет нормально. Это 15 глава, первое послание Коринфянам, с 20 по 28 стих. Каждый по 4 стиха, у кого там открыто. А мы будем наблюдать. Да, довольно-таки здесь, эта глава такая, она вообще очень длинная, но она очень хорошо идет у нас как бы и понятно, и много здесь и таких интересных, хороших истин, которые, может быть, и не так много нам останавливаются. Пожалуйста.
С 20-го, правильно?
С 20-го можно, да.
«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем, наконец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». До какого стиха?
Можно здесь остановиться дальше, Вика. А до 28-го дальше, да. Ну, с 25-го, Вика, по 28-й включительно.
«Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под свои ноги, под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем».
Хорошо. Ну вот как раз мы чуть-чуть уже и поговорили о некоторых мыслях здесь. Остановимся. В этих стихах здесь вот интересно разбить можно на три момента. Павел рассматривает три аспекта воскресения праведных. Значит, это искупитель, вот, искупленные, то есть Христос, искупленные, и восстановление. Значит, первый и третий из этих аспектов сосредотачивается на Христе, а второй на верующих. Ну, здесь мы видим, друзья, что «но Христос, значит, воскрес из мертвых, первенец из умерших». Ну, вот остановиться можно на слово «первенец». Я прочитаю вот здесь, значит, «перед тем, как собирать урожай, израильтяне должны были приносить первый сноп священнику в качестве жертвоприношения Господу». То есть именно о вопросе вот первенства. «Нельзя было приступить к жатве всего урожая до того, как были принесены первые снопы». Вот в чем смысл того, о чем говорит здесь Павел. Воскресение самого Христа было первым снопом, первенцем будущего урожая воскресения умерших верующих. Своей смертью и воскресением Христос принес себя в жертву Отцу ради нас. Ну, вот эта интересная мысль такая, вот как бы в чем и Христос проявляет. Поэтому тот факт, что Христос был первенцем, указывает, что должно последовать еще что-то, а именно жатва остальной части урожая. Другими словами, воскресение Христа не могло произойти в изоляции от нашего воскресения. Его воскресение требует нашего воскресения, потому что Его воскресение было частью более широкого воскресения Божьих искупленных. И воскресение, о котором говорит здесь Павел, это воскресение навеки. Пожалуйста, сестра Татьяна, друзья, будем участвовать.
«Когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». О чем здесь говорится? Что за начальство и что за власть и что за сила? И я хотела бы просто вот вернуться к тому, что мы говорим о том, что вот Адам был, он согрешил, и мы пошли таким путем, Христу пришлось возвращать. Я слышала свидетельство Иван Карпович, это он уже, наверное, умер в 2001 году, старенький такой был, он в Совете Церкви был, в Белоруссии, и он там свидетельствовал, что один раз он выходил из тела, и ангел ему показывал вечность, И он сказал, сейчас мы полетим на другую планету, где люди не согрешили, и они сохранили свое достоинство. Он говорит, подожди, а где основания? А он говорит, вот в Исаии, вот так, я не помню, какое место он ему привел. Вот. И говорит, он видел эту планету. Он говорит, о, я хочу Библию им принести. Он говорит, нет, Библия для них будет ядом. А, вот. Ну и говорит, мы там, показал мне эту планету, очень там красиво все. То, в общем, там люди не болеют, не умирают, не стареют. Он говорит, вот если бы люди сохранили свое достоинство, у них бы такая жизнь была. Ну, в общем, он там рассказывает про свою жизнь, очень интересная такая жизнь. И вот...
Понятно.
Ну, вот этот вот вопрос у меня. Что начальство, власть и сила? Про что здесь говорится?
Хорошо. Я думаю, что мы... Еще, друзья, кто-то хочет что-то добавить или... Мы дойдем как бы сюда чуть-чуть к этому стиху или сразу. Включи нам.
Я думаю, речь здесь идет об ангелах падших, об иерархии падших ангелов. И как раз мы знаем, что это упразднение произошло на кресте, да? То есть упразднение. Вот в других местах написано, где начальство, силы, власти. Это, ну, такое, как бы, ангельская иерархия. В данном случае иерархия вот эта вот темная, она будет упразднена. Вернее, была упразднена на кресте.
Коротко, сестра Анна.
Здесь сказано о том, вот Христос нас учил, как нужно молиться. Да придет Твое Царство, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот эта задача у Бога – привести землю, чтобы она, на ней было Царство такое же, как и на небе. Чтобы выполнялась воля Господня, как и на небе выполняется. И вот для этого и нужно было Богу послать Сына Своего. Вот. Для этой цели нужно было послать Сына Своего, чтобы Он искупил человечество от греха. И, но чтобы последствия грехопадения избавиться от этого, вот такой период времени нужно. Тысячелетнее царство. Вот написано, что и пришло время, чтобы царством овладели святые. Это же на земле? На земле. Значит, вот будет царство, когда... Еще нам откровение открывает, что сатана будет связан на 1000 лет. Это зачем? Чтобы определить, насколько человечество виновато и без дьявола, насколько, значит, оно, чтобы влияние дьявола избавить, насколько, значит, оно греховно. Вот. Ну, как написано, что «сиди одесную меня, пока положу врагов твоих под ножи ног». Это какие враги? Конечно, дьявол и его агитация, что как он увлек третью часть ангелов, так он увлекает сейчас человечество. Вот. И вот, это, вот эти враги, они должны быть положены под ноги церкви. Так и апостол Павел же говорит римлянам, что сатана будет сокрушен под ногами церкви. Это же мы должны все вместе связывать одно писание к другому, как соображать духовное с духовным. Так оно и говорит. И все оно это увязывается. Значит, и последний враг, смерть, это же уже после и смерть, и ад будут ввержены, это после тысячелетнего царства, будут ввержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. Вот, и поэтому и снова будет, значит, упразднено будет всякое начальство вот эти земное. Вот.
Хорошо. Поэтому... Можно, сестра, я хочу сказать вам одну мысль. Мы здесь не собрались для того, чтобы нам полемику. Один правильно сказал, другой неправильно. Вы старались формулировать свою позицию коротко, и все. А доказывать, убеждать, я думаю, слушатели здесь, они сами могут делать выводы правильные. Вот. То есть говорить очевидные вещи, выскажите свою мысль коротко, чтобы нам было понятно, и все. А мы будем уже соображать духовное с духовным.
Да, друзья, короткую мысль я хотел сказать, что вот мы как-то говорили, вы помните вот эта притча, что пшеница растет и плевелы растут тоже, да, пришел враг и посеял плевелы. И вот на самом деле вот, ну, все вот покорить любую власть и силу, которая все против Бога. То есть, и вот ну, такой вопрос у меня был, как-то с братом сидел, я говорю, а вот как пшенице все-таки тяжело расти рядом с плевелами, да? Как было бы хорошо раз плевелы убрать, победить все это все. Но на самом деле вот Бог именно так устроил, что вот эта вот вражда будет покорена только потом, до конца все, что противится. Пожалуйста, брат Сергей.
Вообще в этом месте есть хронология, как бы определенный порядок. Смотрите, значит, каждый в своем порядке, идет порядок, первенец Христос, потом Христово, по пришествии Его, то есть по пришествию Христа, Христово воскресло, потом идет дальше порядок какой, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. То есть царство предается Богу, и в тот момент, когда царство предается Богу, то есть Бог царствует, только тогда упраздняются все вот эти начальства и власти. К чему я это говорю? Вот я с Александром согласен. Есть такой труд, я читал, значит, ну если мы, кто Библию читал, Соломона знаем, что на этом, в этом мире все повторяется. То есть независимо от того, какой год, или независимо от того, какой идет век, те события, которые развиваются в государствах, они всегда развиваются одинаково. Почему? Ну, вроде бы того, сейчас как бы технологии очень высокие, там техника, может быть, там наука достигла очень больших результатов. Но события в государствах развиваются точно так же, как 200, как 1000 лет назад. Почему? Потому что духи, которые стоят в управлении государств, они все время остаются одни и те же. Поэтому события на Земле, они развиваются все время по одним и тем же сценариям, как диктуют вот эти духи, которые князь господствующий в воздухе определяет. Ну и я думаю, что тогда, когда Господь придет царствовать, тогда это будет все уничтожено. Не до прихода Господа это будет все уничтожено. Но это моя
мысль. Да, да, но здесь мы просто чуть-чуть как бы заскочили вперед. Мы и говорили в самом начале, что значит Христос, потом Христово, а это уже вот здесь интересно процесс восстановления, то есть затем конец. Это вот как раз Сергей говорил, да, то есть уже потом и в заключительный кульминационный момент всех времен, когда Он предаст царство Богу и Отцу. Все вещи восстановятся такими, какими должны были быть по исходному замыслу Бога. В конце все будет таким, каким оно было в начале. Греха больше не будет, и Бог будет осуществлять верховное правление, не испытывая никакого вражеского сопротивления. Эти слова дают нам возможность глубоко заглянуть в суть божественного плана искупления. Здесь кульминация. Вот как раз о том, что сейчас говорил Сергей тоже. Христос обращает восстановленный мир к Богу, своему Отцу, который послал его исцелить этот мир. Заключительной задачей Христа будет покорить навеки каждого врага Бога, всякое сопротивляющееся Богу начальство, любую власть и силу. Все будет это навеки упразднено, чтобы никогда больше не возникнуть снова. никогда больше не противоречить Богу, не обманывать, не вводить в заблуждение Его людей и не угрожать им, и не портить ничего в Его творении. Интересно, да? То есть очень приятно вот это звучит, что на самом деле придет такой момент, вот, когда вот это зло, и оно будет уничтожено. И вот, ну, раз уж мы сюда зашли, вот интересная метафора здесь звучит. Я прочитаю вам также отрывок. Метафора «низложит всех врагов под ноги свои». То есть восходит к тому, к распространенному в древние обычаи, по которому цари и императоры всегда сидели на троне, ну, на троне, все знают, что такое трон, да, возвышаясь над всеми, кого они покорили. Так что, когда покоренные склонялись пред победителями, они в буквальном смысле оказывались под ногами правителя или ниже, чем его ноги. Что же касается врагов, царь часто прямо ставил свои ноги на шею покоренного царя или военачальника, что символизировало полное подчинение врага. Вот. Ну так, в те времена все было очень так, в этом плане строго. Представьте себе, сидит царь, да, и к нему приводят, он на них ноги ставит, они на полу, на шею, и уже все. Вот, и раз уж мы об этом заговорили, то как раз последний враг уже упоминалось, это смерть, которая со всеми остальными врагами истребится. Христос на кресте сломил власть сатаны, имеющего державу смерти. Но до конца тысячелетия сатана и смерть будут истреблены навеки. Победа была одержана на Голгофе, но вечный мир и праведность, которые гарантируют эта победа, не будут окончательно завершены и осуществлены до тех пор, пока враги, которые были покорены, не будут также изгнаны и истреблены. Понятно, да? То есть часто мы говорим, ну как же так, вот Христос уже совершил победу на кресте, а почему вот продолжается вот это все? Вот. То есть эта победа одержана, но результаты окончательные еще как бы мы ну, не видим их до конца в этом плане. Друзья, если кто-то хочет добавить, потому что нам сегодня попросили, чтобы мы чуть пораньше закончили, есть для этого необходимость, поэтому если кто-то хочет добавить, пожалуйста. Вот. А так у нас уже мы будем к заключительному моменту подходить. Ну, я только прочитаю несколько мест, вот мы чуть-чуть перескочили о том, о воскресении. Этот, где о Адаме, 22 стих, «Все умирают, во Христе все живут». Римлянам в 5 главе мы читаем так, «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведным многие». Видите, интересно здесь слово «послушание», да? Потому что, в принципе, смерть – это Адам, что, непослушание. Казалось бы, такой маленький грех, которым сегодня грешим мы все, да, где-то. Дети, родители не слушаются, родители, может быть, друг друга не слушаются, не очень хотят. В церкви непослушание, везде, а это такой страшный грех. И с другой стороны, Христос вот все вот это совершил, одним словом, послушание, да, он послушался Отца Своего Небесного. Мы помним, эта борьба шла, и, Господи, пронеси эту чашу мимо меня, и слова, главные послушания. Но не моя воля, а твоя да будет. Все. Вот это буквально одно качество, вот эти одни слова, которые дали воскресение, победу и воскресение нам. Вот. Поэтому потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Но я уже читал эти слова. Друзья, и сейчас уже мы будем молиться, и вот здесь я прочитаю как бы в заключении вот этого отрывка. «Приняв на себя от своего отца задание спасти мир, Христос пришел на землю младенцем. Он вырос и жил, как человек среди людей. Он учил, проповедовал, исцелял и творил чудеса. Он умер, был похоронен, воскрес и вошел к своему отцу, где он сейчас ходатайствует за тех, кто его. А когда он вернется, он будет бороться, покорять, править, судить, а затем и это будет последним делом, которое он совершил ради отца, навеки покорить и навсегда осудить всех врагов. Воссоздаст землю и небеса и в конце концов предаст царство Богу и отцу». Начиная со своего воплощения до того времени, когда он представит царство Отцу, Христос находился в роли слуги, исполняющего свою божественную задачу, так как предназначена ему Отцом. Но когда эта заключительная работа будет завершена, он займет свое прежнее полноправное славное место в совершенной гармонии Троицы. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. Это вот как раз о последних стихах вот этого отрывка. Поэтому пусть Бог поможет нам и многое еще откроет, о чем мы, может быть, не можем сказать, чтобы могли об этом помнить, молиться и любить, как вот мы сегодня слышали, нуждаться в Евангелии, в Слове Божьем всегда. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.
Участвовать в этом святом призвании и поистину ожидать святого избавления и быть готовым ко встрече с Тобой. Помоги, Господь, Божий Слово, и всегда любить Господа всем сердцем, всей душой. Помоги, Господь, также в доме моем быть, Господь, всегда добрым человеком, который мог бы возвещать эту благую весть и домашним, и вокруг, Господь, окружающим. Помоги, чтобы весь дом мой служил Тебе свято и чисто. Жена и дети, Господь, благослови, чтобы мой дом был также, Господь, готов ко встрече с Тобой. Прости, Господь, где было не так, а мой крови святой. И благослови всю церковь нашу. Благослови, Господь, чтобы мы бодрствовали и ожидали Тебя. Благослови, Господь, и всех правителей. И о чем мы молимся сегодня, Господь, начальствующих. Ты, Господь, знаешь, кого поставить царем и кого упразднить. Ты, Господь, сильный Бог. Помоги, Господь, нам только верить и доверяться Тебе, и всегда молиться и не унывать, уповая на Бога, доверяться Тебе, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь. Господи, слава Тебе, благодарность за любовь и милость Твою, и за это собрание, и особенно за Твое чудесное воскресение, Господи. Помоги нам верить от всего сердца в Твое воскресение, верить, что Ты и нас воскресишь. И помоги жить достойно Твоего благовествования, чтобы быть готовым и встретиться с Тобой. Благослови нашу церковь. Тебе слава за все, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Аминь. Братья и сестры, мы помолимся в заключение нашего собрания. Тут просьбу передали помолиться за Сашу и Анжелу, семью. Анжела, у нее послеродовая депрессия. Мы помолимся. Мы, наверное, их не знаем, друзья. Просьбу нам передали, но, может быть, кто-то знает. И как ее зовут?
Ее мама.
Наташа. И еще помолимся, вот кто знает в семье там Нины Боевой, у ней погиб сын, разбился. Не слышно? Хорошо, буду погромче. В семье Нины Боевой, вот у нее сын погиб, ну, разбился на машине насмерть. В России. Кто знает ее, мы помолимся, чтобы Бог милость оказал этому дому, утешение. Если еще есть нужда для совместной молитвы, скажите, пожалуйста. Брат Владимир, сестра Светлана, заявление о членстве. Еще какие-то, пожалуйста. Хорошо, Александр, тоже, братья и сестры, мы ваше рассмотрим заявление, представим в членском собрании.
Еще какие-то нужды есть для совместной молитвы? Нет, мы встанем, закончим собрание. Господи, мы благодарим Тебя за то, что даруешь нам время для служения. Просим милости и помощи Твоей, чтобы Ты хранил нас, благословлял, Господь, водил нас на злачные пажити. Мы сегодня также нуждаемся в Евангелии Иисуса Христа, Господь. И мы верим в то, что Ты нас совершенствуешь, ведешь и готовишь к небу, Господи. Помоги нам быть послушными детьми, которых Ты воспитываешь, дисциплинируешь, Господь, чтобы нам наследовать небесные обители. Прошу Тебя об этом, Господь, благослови Церковь Твою в последнее время от обольщений, заблуждений, всяких лжеучений, защити, Господь, прошу Тебя, помоги нам на Твое Слово уповать, рассчитывать на Него, Господь, что Ты верен и исполнишь Свое обещание. Господи, просим Тебя и за правителей, и за всех начальствующих. Ты поставляешь, Ты свергаешь, Господь, и я прошу Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы мы имели тех правителей, которые помогут нам быть к Тебе ближе, Господи. Просим Твоей милости также вот и за Анжелу, Господь, эти депрессии Ты можешь регулировать. Я прошу Тебя, помилуй ее, помоги ее упование на Тебя иметь. Твердую веру, Господь, пробуди ее дух, прошу Тебя. Помоги ей в Тебе найти источник победы над всякой депрессией, Господи. Помилуй, помилуй ее, и мужа ее благослови, и детей, которые родились, Господь. Помоги, чтобы они всю любовь могли получить, которая им предназначается в этой семье. Милость окажи, Господь. Просим Тебя также за семью Нины. Вот и там скорбь, Господь. Будь милостив, просим Тебя. Мы не можем утешать, только Ты. Помилуй этот дом, прошу Тебя. Благослови и Наташу, чтобы она близкой к Тебе стала, чтобы Тебя познала. Спасение в Тебе имела, Господи. Помилуй всех нас, братьев и сестру, которые заявили на членство по местной церкви. Благослови. Утверди их решение, благослови нас, когда мы пойдем в домы наши, храни нас в Твоей Святой Руке. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь. Аминь. С миром Божиим да благословит вас Господь.